7. Вопросы. Единство? Единство есть святотатство. По какому праву машинное бытие поименовало себя единством? Можно ли в случае машин говорить о сознании в том смысле, в каком мы его понимаем? Достичь истинного единства способен только человек, человек, которого поведет за собой собрание.
Комментарий к анализу машинной войны библиотеки собрания. Автор неизвестен.
Ленточка сообщила об успешной стыковке с кривой шоколадкой. Компьютер в капитанской каюте настойчиво запищал, но Грюнвальду не хотелось выходить. Ему хотелось остаться и, словно после лекарства доктора Гарпаго, провалиться в пустоту, ни о чем не думать и обо всем забыть. Прежде всего, забыть. Закрыв глаза, он полежал в тишине около 40 долгих тягучих секунд, а потом сел и протянул руку к початой бутылке. Пустота и смерть. Конец всему, будто тебя выжигает изнутри. Но со временем все приходит в норму. Эрин Хакль, ждавшую у шлюза прибытия Тартуса Фима, капитана кривой шоколадки, мучили неясные, очень тревожные предчувствия. Огонек над шлюзом все еще светился красным, медленно сменяясь желтым, который, в конце концов, должен был превратиться в зеленый. Трап, как обычно называли межшлюзовую соединительную трубу, наверняка был удобным решением, но требовал некоторого времени на подготовку. Соединяя шлюзы ленточки и кривой шоколадки, он становился как бы продолжением обоих кораблей и потому должен был соответствовать условиям, имевшимся на каждом из прыгунов. Обычно, правда, предполагалось, что на звездных кораблях действует та же сила тяжести, что и на Лазоре, но у капитанов имелись свои предпочтения, и редко бывало, чтобы два встретившихся в космосе корабля обладали в точности одними и теми же параметрами. Хакль подумала, что намного удобнее и быстрее было бы воспользоваться скафандром, как на военных кораблях, но команды частных прыгунов, грузовиков и фрегатов привыкли к удобству. Зачем надевать скафандры и ждать в шлюзе, пока выровняется давление, если можно перейти прогулочным шагом с одного корабля на другой? Если, конечно, у капитана вообще хватало отваги оставить свой корабль. Нечто подобное наверняка мог позволить себе Миртон, но он, судя по тому, что упоминал Гарпагу, записал в корабль свой импринт. Эрин подозревала, что этот самый Фим либо установил исключительно мощную блокировку на стазис-навигаторскую, либо включил на кривой шоколадке программу самоуничтожения, которую мог запустить в любой момент с помощью персоналя. Именно так поступали многие капитаны, вынужденные покинуть корабль. Персональ, правда, можно было отобрать, но лишь как интерфейсный модуль. Само устройство содержалось в организме пользователя, представляя собой нечто вроде дополнительной нервной системы, и его основные функции можно было активировать и без модуля. Сама Эрин могла подать несколько базовых команд, не пользуясь физическим интерфейсом, хотя демонстрация подобных умений не всегда вызывала восхищение у посторонних, скорее даже наоборот. Выжженная галактика слишком хорошо помнила машины, чтобы хвастаться пусть даже мягкой киборгизацией. Лишь стрипсы считали персонали существенным плюсом машинной войны, воспринимая их как пример вознесения человека на более высокий эволюционный уровень. Эрин относилась к данному вопросу довольно безразлично, полагая, что вживляемые в момент рождения персонали, нанитовая часть которых передавалась вообще в процессе зачатия, являются чем-то всеобщим и практичным, чего ей вполне хватало. В конце концов, без них подключиться через нейроконнектор к компьютерным системам и модулям памяти было просто невозможно.
«Говорит Тартус Фим». Неожиданно послышался из расположенного над шлюзом динамика хриплый, но по-своему приятный голос. «Напасть, вы вообще открывать собираетесь? У меня уже яйца отмерзли».
Что-то пробурчав себе под нос, Хакль нажала кнопку. Зеленый огонек замигал и погас, люк с тихим вздохом открылся, и Эрин увидела перед собой алкоголика.
«Два сапога пара», — промелькнула у нее мысль.
Тартус Фим стоял в люке во всей своей красе. Ростом 160 сантиметров, с длинными растрепанными седыми космами, усами, как у пьяницы с галактического базара, и внешностью одышливого инфарктника. С банкой пива в одной руке и с окурком в другой он не то стоял, не то шатался, и Хакль на мгновение испугалась, что он и в самом деле свалится без чувств.
«Где фанфары?» — прохрипел капитан кривой шоколадки.
Не дожидаясь ответа, он переступил порог шлюза и отхлебнул пиво, критически оглядывая нижнюю палубу.
«Ты кто?» «Пилот ленточки Эрин Хакль», — ответила она, закрывая люк.
«Пусть будет так», —
Тартус лениво пожал плечами, уронив на палубу несколько капель пива.
«Это вообще летает?»
«Летает», — лаконично ответила Хакль.
«Ладно, жопу не рвет, но сойдет. Для галактического дома престарелых, или как он там называется?»
«Я просканировала ваш корабль. Интересный у вас набор бывших в употреблении деталей. Сами собирали?»
«Ага, а мы еще и огрызаемся!»
Фим улыбнулся, показав желтые, частично испорченные зубы.
«Кривая шоколадка! Роскошная яхта-прыгун, полная сюрпризов и укромных местечек. Если соорудишь хорошие выпивки, может, и тебе покажу, как и другие интересные места».
«Спасибо, но, пожалуй, нет. Музеи вгоняют меня в тоску», — неприязненно отрезала Эрин.
«Во имя ушедших, что за бред?» — подумала она. Работая еще на лазурном полете, полном скучающих пожилых туристов, разбрасывавшихся тысячами юнитов, она наслушалась подобной чуши в сотнях всевозможных вариантов. Болтуны и ротаманы, постоянно сравнивавшие длину и живость своих сокровищ, не могли удержаться от того, чтобы стукнуть женщину по попке, за что нередко получали подобный же ответ, только в челюсть. Они уже шли в сторону ведшей на среднюю палубу лесенки, миновав по пути явно пребывавшего в приподнятом настроении месье. При виде капитана кривой шоколадки бортмеханик с улыбкой покачал головой и закрыл люк доступа к упрятанным внутри стены проводам от реактора.
«Чего ржешь?»
— спросил его Эрин, хватаясь за лесенку. Тартус уже скрылся наверху, распространяя после себя вонь перегара.
«Да брось, Хакль!» — оскалился месье. «Ты ему понравилась. Уж я-то в этих делах разбираюсь, принцесса. Вы отлично друг другу подходите».
«Что ты несешь, механик?»
«Роман у вас будет, мать вашу!»
«Отвали, месье!» —
поморщил Серин, карабкаясь по лесенке. Смешок механика, однако, смолк лишь тогда, когда она преодолела последние сантиметры и вышла на среднюю палубу. Грёбаный придурок. Факт прибытия Тартуса Фима, который отметил Хаб Тански, отобразился в сердце в виде сигнала смены давления, мигающего зеленым огонька системы управления шлюзом и тарахтения автоматической записи данных бортжурнала. Установленная компьютерщиком прослушка внутренней связи также сбросила ему короткую беседу капитана кривой шоколадки и Эрин Хакль, стычку с механиком и звук решительных шагов гостя по средней палубе. Танский прекрасно понимал, что настоящее веселье начнется в капитанской каюте, находящейся под столь мощной защитой, что Хабу не приходило в голову ничего иного, кроме как подсадить какой-нибудь замысловатый, устойчивый к глушилкам жучок. Впрочем, он полагал, что это просто невозможно. Миртон рано или поздно обнаружил бы прослушку, и в итоге возникла бы ситуация, допустить которую было никак нельзя. В результате Танский лишился бы единственного, что представляло для него ценность — контроля. А контроль означает свободу, если, конечно, все контролируешь сам, а не находишься под контролем. И от этой свободы Хабтанский вовсе не собирался отказываться. «Как в таком случае поступить?» Закурив, он погрузился в размышления, скрывшись под вуалью голубоватого дыма. Ответ не требовал долгих раздумий, он знал его с самого начала. И ответ этот был прост — взломать импринт. Танский уже успел понять, что сведения насчет импринта носят достаточно отрывочный характер. Сидя в сердце и отслеживая работу программ, он, однако, располагал достаточным временем для того, чтобы прочесать доступный поток в поисках данных. Флюктуации потока в пустом секторе, излучаемые системными спутниками и зондами, были довольно слабы, но Хаб не спешил. Хотя на выделенные им капли потока хватало всего 5% оперативной памяти, его персонали и компьютер-ленточки постепенно заполнялись информацией. Общедоступные интерпретации данного явления мало его интересовали. Как он успел заметить, прочитав полтора десятка статей о кибергизации, они были весьма туманны и неконкретны, а в большинстве случаев представляли собой полную чушь. Информационные сервисы сходились лишь в одном. Первыми импринт начали использовать машины, тестируя возможность связи между программным обеспечением и мозгом. Подопытными кроликами, естественно, стали пленные люди. Танский с интересом пробежался по голограммам и плоскофильмам, показывавшим нечеткие слайды со встроенными в древней версии сердец человеческими головами и элементы захваченных людьми кораблей и машин. Однако во всех них описывался не столько сам импринт, сколько его зачатки. Пустая трата времени. «Данные стрипсов», — решил Хаб. По сути, только там он мог что-то найти. Его бы крайне удивило, если бы технологическая секта не интересовалась импринтом. Но данные стрипсов наверняка находились где-то во внутренней части потока. Как их добыть? У стрипсов не было родной планеты со множеством передающих спутников, но секта имела представительство на большинстве планет, так же, как собрание и элохимы. Соответственно, там должен быть доступен и внутренний поток стрипсов. Фактически он представлял собой отдельную паутину данных, объединяющую их флот Зеро, как они называли свою настоящую родину, сборище разбросанных по выжженной галактике прыгунов, фрегатов, грузовиков, эсминцев и даже крейсеров. «Плохо дело», — подумал Танский. Чтобы подключиться к передаваемым стрипсами данным, нужно было найти хотя бы один их корабль. Или станцию. Но должны же у них быть какие-то станции. Но где? Может, потолковать на эту тему с девчонкой-астролокатором? А потом уговорить капитана отправиться в небольшое путешествие в регион пребывания технологической секты. Нет, он не согласится. А что если... Ходили слухи, будто у стрипсов есть собственные системы обращения в свою веру, якобы еще более безумные, чем у элохимов, и еще более навязчивые, чем у собрания. Кажется, они называли это технологическим спасением. Хаб понял, что нужно узнать побольше. Пока же он торчал в своем коконе, дожидаясь подходящего случая. Танский закурил очередную тошнотворную цигарку, а затем... После краткого мига наслаждения дымом, показавшегося ему целой вечностью, отключился от кокона и, не спеша, почти с неохотой, отправился на поиски Пинслип-Вайз. Доктора Гарпагу Джонса вновь вызвали в капитанскую каюту, почти сразу же после того, как он ее покинул. Как он и ожидал, Миртон хозяйничал возле бара, шаря среди початых бутылок. Стоявший неподалеку Тартус Фим сжимал в руке банку какой-то дряни. «Будто талисман», — подумал доктор. «Точно не хочешь?» — спросил Миртон, наливая виски в квадратный, грубо обработанный стакан. Фим что-то отрицательно проворчал, приплясывающей походкой двигаясь в сторону небольшого стола примерно в центре каюты, исполнявшего роль дополнительного проектора, постоянно соединенного с системой стазис-навигации. Пока он был выключен, и на крышке его виднелось лишь несколько влажных следов от стаканов. Капитан, похоже, все больше расходился, и доктору оставалось лишь надеяться, что он не разнесет в итоге и сам корабль.
«А вы, я вижу, все так же обретаетесь с этим лохом, доктор?»
Тартус Фим уселся за стол, довольно вертя в руке банку пива. Джонс криво усмехнулся, не имея никакого желания садиться, а тем более напротив Фима.
«Что поделаешь?» — ответил он. «Такая уж судьба».
«Да, пожалуй», — согласился Фим. «Впрочем, насчет судьбы порой бывает весьма забавно. Взять, скажем, ту историю с драконихой. Корабль разбит, в живых остаетесь только вы и капитан, но вы мужественно не расстаетесь со своим шефом. Во имя ушедших. В таком, простите меня, возрасте, да вы настоящий герой. Вашей преданности можно только позавидовать».
Театрально вздохнув, он отхлебнул пиво.
«Наверное, именно потому я и летаю один. Но ведь был у меня момент слабости. Некая Спети. Может, вы знали ее, доктор?»
«Знал».
«Настоящая звездочка, согласитесь. Сама прелесть. Как она повсюду бегала своими ножками, стучала кулачками по моему кораблю, везде заглядывала, нос свой любопытный совала. То туда заглянет, то сюда, проводок потянет, что-то перепрограммирует. Такая милая, на все готовая. Мол, учиться хочу, говорила, у вас, капитан, корабли пилотировать. А когда было грустно и одиноко, ну, вы сами лучше меня знаете. Кажется, я видал пару раз, как она вас за руку держала, а вы что-то объясняли долго и путано. А как она слушала! Аж лобик свой симпатичный морщила!»
«Хватит тебе, Тартус!»
Миртон упал на стул и поставил стакан. Желтоватая жидкость опасно задрожала, но не пролилось ни капли. Фим словно его не слышал, глядя лишь на доктора.
«Вот только все прекрасное, увы, не вечно!» Продолжал он, с удовольствием подмечая реакцию Джонса. «Уж столько эта дитятка напрограммировала, столько ему выучилась, что я пошел как-то раз в гальюн облегчиться, а горшок мне — кто вы? Прошу немедленно покинуть корабль! Прошу немедленно покинуть корабль! Как же мне тогда стало грустно! С каким же сожалением нажал я кнопку вышестоящей программы, о которой не знала наша дорогая Спети. И как же мне потом, чуть ли не плакать хотелось, когда я запихнул бедняжку в шлюз, а затем...»
«Достаточно, Фим», — отрезал Грюнвальд, видя, как багровеет, а затем бледнеет морщинистое лицо доктора Гарпаго. «Заканчивай».
«Ну ладно, ладно!» — Тартус поднял руки, изображая покорность. «Ничего с ней не случилось, доктор, не падайте в обморок. Напасть, ну и нервы у вас. Да, в шлюз, но на Дельмаре 4. Приятная песчаная планетка, и знаменитая тем, что на ней правит картель паллиатива. Думаю, они быстро вправят ее куриные мозги, выбив из них все глупости. Она и думать забудет захватывать корабли. Но так уж оно бывает, когда пытаешься объяснить скромной девушке-пилоту третьей категории, что ее контракт под вопросом с точки зрения жалования. Тогда у нее сносит крышу, и хлопот не оберешься. Разве нет?»
«Чересчур много болтаешь, Фим», — поморщился Миртон. «С тех пор, как ты сюда явился, постоянно несешь какую-то несуразицу, аж рот не закрывается. Но звуки, которые ты издаешь, никого не интересуют. Нас интересует твой НССР, а его я при тебе не вижу».
«Да есть он, есть! На кривой шоколадке. Весь набит ампулами. При мне его нет. Ах, какой недосмотр! Сейчас возьму и полечу за ним. Аж дрожу от нетерпения. Кстати, он того стоит. Прекрасный, профессиональный товар. Доставленный из весьма... как бы это сказать... интересного с политической точки зрения источника. Довольно опасный, если размахивать им перед носом научного клана и альянса. Может, даже очень опасный, но хороший. Хороший, даже если его разбавить. Вы ведь его слегка разбавили, да?»
Он замолчал, ожидая реакции, но ее не последовало.
«Я как-то раз сел за компьютер и начал считать».
После некоторой паузы продолжил он.
«Люблю считать. Циферки, столбики и прочую хрень. Расслабляет».
«Да что ты говоришь?»
«Я посчитал», — невозмутимо продолжал Тартус, «что кое-что у меня не сходится, что склонило меня к дальнейшим размышлениям».
«Капитан», — начал Гарпаго, но Грюнвальд жестом заставил его замолчать.
«Каким размышлением, Фим?» — медленно спросил Миртон.
Тартус отставил банку с пивом и сосредоточился полностью на ней, будто все остальное внезапно перестало его интересовать.
«Простым, даже банальным», — ответил тот, поглаживая банку кончиками пальцев. «В чем смысл жизни? В самом ли деле существовали легендарные иные? Можно ли найти любовь во Вселенной? Движется ли время в обратном направлении? Почему у меня иногда свербит там, где не должно? Не отвалится ли у меня хозяйство после последнего визита в бордель на станции Йорк в рукаве стрельца и так далее?»
«Вам вовсе незачем это слушать, капитан», — вмешался Гарпаго. Но Грюнвальд даже не взглянул на доктора, продолжая смотреть на Фима, который с кривой усмешкой отхлебнул пиво.
«Подобные размышления естественным образом ведут к последующим раздумьям», — заявил он, вздыхая над банкой. «Когда летишь в пустоте, глядя на эти, ну, как их там, которые светятся?»
«Звезды», —
подсказал Миртон. Тартус хлопнул ладонью по столу.
«Именно! Звезды! Человек такой маленький на фоне всего этого дерьма, верно? В общем, смотрел я, смотрел, и мысли мои бродили туда-сюда, а потом остановились на нашем дорогом СНС, синапсово-нейронном стабилизаторе, известном также как малый стазис, полулегальное средство, которое дают тем беднягам, что имели несчастье побывать в глубине, будучи в сознании».
Тартус с явным удовольствием переключился на лекторский тон.
«СНС — средство, лишь отсрочивающее неминуемый конец. Созданный научным кланом препарат можно применять лишь с согласия Альянса. Порой ведь бывает, что контролеры хотят узнать подробности случившегося и дают согласие на продление агонии жертвы. Крайне интересен также тот факт, что за относительно короткое время действия стабилизатора мозг больного не в состоянии чему-либо научиться. Он функционирует так, словно его заморозили, и может воспроизводить лишь уже известные данные. Однако этого достаточно, чтобы подвергнуть больного допросу без всяческих безумных бредней насчет глубинных чудовищ, таинственного псевдопространства и прочей чуши. Просто захватывающе. Естественно, до поры до времени».
Тартус постучал по банке.
«Как говорила моя дорогая бывшая супруга по контракту, всему есть свой конец».
«Короче, Тартус», — сухо бросил Миртон.
Торговец взглянул на него с плохо изображаемым негодованием, подняв брови.
«Уже кончаю, кончаю», — пообещал он. «В общем, сперва я думал, что вы продаете СНС куда-то дальше, но вы слишком мало его брали. Чтобы дело окупилось, вам пришлось бы брать по крайней мере 1000 единиц каждую лазурную неделю».
Он развел руками.
«Вполне логично. Именно это у меня и не сошлось. Впрочем, где вы могли бы его продавать? На дурдоме? У них есть свои собственные легальные поставки. Станциям во внешних системах? Как основу для какого-то наркотика? Абсурд. А может, вы сбываете стабилизатор где-то в захолустных, всеми забытых планетных системах? Но зачем во имя напасти? И кому? Селянам с их остатками юнитов в платежном чипе? И так далее».
Тартус печально покачал головой.
«Если честно, у меня от всех этих мыслей аж башка разболелась. Я все пытался понять. Если они так мало берут, может, тут замешан какой-то частный получатель? Но опять-таки, какой? Стабилизатор имеет свои ограничения. Его можно использовать чуть дольше лазурного месяца, может, даже и меньше, и с каждым днем он становится все хуже. Так что оставалось лишь одно. И тут все начало сходиться».
«Просвети нас, Фим», — глухо проговорил капитан, и доктор Гарпаго пробрал мороз по коже.
«Ну, конечно, конечно!» — замахал руками Тартус. «Естественно, речь идет о драконихе, разбившейся примерно пол лазурного года, а может, год назад, не помню, но я помню те заголовки. Почти вся команда погибает при загадочных обстоятельствах в окрестностях системы Бурой Элси. В катастрофе выживает лишь капитан, посадивший остатки корабля на планету, и его любимый доктор Гарпаго, найденный в выброшенной с корабля дрейфующей спасательной стазис-капсуле. Из чего следует, что доктор был без сознания, а вся катастрофа каким-то образом связана с глубиной».
Фим, сделанный грустью, покачал головой.
«Не с каким-то пульсаром, не с поврежденным реактором. И таким образом, складывая 2 и 2, получаем 4. Еще одну мелочь, которую можно свести к простому вопросу».
«Какому?»
«Как так вышло, что ты все еще жив, Грюнвальд?»
Удостоверившись, что корабли надежно состыковались, Пинслип Вайз покинула кресло и направилась в свою каюту, уступив место странно хмурившейся Эрин Хакль. Впрочем, причины подобного настроения Эрин не особо волновали Вайз. Пин думала совсем о другом, безопасном месте, где можно было наконец сесть и принять таблетку нейродопаминелла, надеясь, что хотя бы он поможет ей побороть чувство холода, которое она постоянно испытывала на этом корабле. Положить таблетку на язык, а потом уйти с головой в голонишу, предварительно подключив к ней галактический кристалл, рисующий перед глазами миллионы солнц и серебристую звездную пыль. Чтобы попасть в свою каюту, ей нужно было уйти с главной палубы и тащиться почти в самый конец корабля, где на средней палубе, почти сразу за кают-компанией, находилась небольшая, закрывавшаяся посредством гидравлического привода дверца. Пин шла словно в странном полусне, не обращая внимания на то, что ее окружало, пока не наткнулась на месье. Она сразу же почувствовала, что толстый механик чего-то от нее хочет. Он странно на нее смотрел еще во время первой встречи команды, да и потом, сталкиваясь с ним, она всегда старалась, чтобы поблизости был кто-то еще. Ленточка в этом отношении идеально ее устраивала, Корабль, может, и был достаточно велик, но акустика его гарантировала, что голос Пин услышит повсюду. Повсюду. Если только крик раздастся не из кают-компании. Двери туда открывались и закрывались автоматически, без использования генодатчиков. Соответственно, это означало, что настежь они не были открыты никогда. Лишь пройдя через них и сделав еще несколько шагов, Пин заметила, что дверь с противоположной стороны перекрывает развалившийся на слегка выдвинутом вперед стуле механик.
«Привет, Пинслип», — сказал он, не глядя на нее, словно для него она была пустым местом.
«Привет, мсье»,
— лаконично ответила она, подумав, не повернуться ли ей и просто уйти. Однако решила, что с ее стороны это будет выглядеть глупо и по-детски, и остановилась, приняв дело на расслабленную позу.
«А что такое?»
«Ничего», —
столь же лаконично ответил он.
«Ну и прекрасно, я иду к себе».
«Хотелось с тобой поговорить».
«Я немного устала. Может, позже?»
«Лучше сейчас».
Пин вздохнула, чувствуя, как сердце вновь охватывает странный мертвый холод. Мсье все так же на нее не смотрел, еще больше развалившись на стоявшем возле овального стола стуле, так что она уже не сомневалась, что он преграждает ей дорогу. Несколько мгновений она слышала лишь собственное дыхание и шум механизмов корабля. Теоретически, если сейчас повернуться и пойти назад, но у нее возникло странное ощущение, что тогда механик вскочит и остановит ее, прежде чем она успеет добежать до дверей. Хотя она понятия не имела, с чего вдруг такое пришло ей в голову.
«Я тут подумал», — вдруг сказал мсье, — «что этого все равно не избежать». «Нет смысла тянуть, Вайс. На этом опасном прыгуне мы все обречены. Ты знаешь, что вся эта посудина держится лишь благодаря артефактам Элохимов. Ты бы в такое поверила?»
«Что? Правда?»
«Правда»,
— в бесстрастном голосе механика звучало странное спокойствие.
«Тут все может накрыться, словно карточный домик, в любой момент. Уф!»
Он развел руками, впервые взглянув ей прямо в глаза.
«Я не собираюсь тут долго торчать, Вайс. Это летающий гроб. Если что-то сгорит, могу починить. Напасть, я даже полреактора могу поменять, были бы запчасти. Но с этим элохимским говном мне ничего не поделать».
«Так вот, значит, в чем дело», — облегченно вздохнула Пинслип.
Но мсье еще не закончил.
«Может, подойдешь поближе?» — спросил он. «Неохота, знаешь ли, болтать о таких делах на полной громкости».
«Я прекрасно тебя слышу. Пожалуй, ты прав, мсье. Может, поговоришь с капитаном?»
«Я не хочу говорить с капитаном».
«Вот как? А чего ж ты тогда хочешь?»
«Хочу поговорить с тобой».
«Мы и так уже разговариваем», — ответила она,
и, увидев, что механик встает, вздрогнула, подавляя инстинктивное желание бежать. Особо высоким ростом он не отличался, зато был весьма тучен. Пин увидела, как по его щеке стекает крупная капля пота, словно на четкой, резкой голограмме. Он был уже близко, слишком близко. Остановившись рядом, он придвинулся к ней боком, и она вдруг совершенно ясно, без каких-либо сомнений, поняла, что ему на самом деле нужно.
«Все будет хорошо, Вайс», — тихо сказал он. «Все будет отлично. Рано или поздно это все равно случится. Неизбежно».
«Что?»
— спросила Пинсли, подступая к дверям. Но было уже слишком поздно. Мсье повернулся к ней лицом, и она ощутила кислый запах пота и едва сдерживаемой похоти.
«Любишь поострее?» — спросил он.
Вайс попятилась, но механик решительным спокойным движением схватил ее за руку, крепко сжав. Голос, до этого бесстрастный, сменился хриплым шепотом.
«Ух, отжарю же я тебя сейчас!» —
пообещал он, расстегивая и спуская нижнюю часть комбинезона.
«Так отжарю, что дышать не сможешь. Звезды увидишь!» — добавил он, когда она инстинктивно сжала ноги. «Со мной, дорогуша, ты за грёбаную галактическую границу вылетишь!»